Глава 42. Соль превращается в сахар. Звездная бабочка летела все быстрее. В первый день, оторвавшись от Земли со скоростью 100 км в час, она разогналась за неделю до 10 тысяч километров в час, за пару недель до 100 тысяч километров в час и за месяц до 1 миллиона километров в час. И все благодаря потрясающему действию силы света в безвоздушном пространстве. Как и говорил Ив Крамер, в космосе не было трения о воздух, а значит, не было и сопротивления. Их уже ничто не сдерживало. Кроме того, гравитация была здесь не настолько сильная, чтобы их к чему-то притягивало или чтобы какие-то препятствия тормозили их продвижение. Корабль парил сквозь великое космическое ничто, без всякой встряски, без малейших рывков. Вскоре в иллюминаторах показалась яркая точка, оказавшаяся планетой. Ее оранжевая поверхность, изрытая большими кратерами, была к тому же иссечена желтоватыми жилами, которые прорезало время. Элизабет с Ивом разместились за контрольными приборами на носу, в левом глазу бабочки. Изобретатель сверился по мониторам с цифрами и изображениями, полученными с помощью бортовых радиотелескопов. «Здесь ничего нет», — объявил он. «Таков закон. Нигде ничего», — сказала Элизабет, достав бинокль и собираясь разглядеть поверхность планеты сквозь стекло иллюминатора. Она опустила бинокль. «Для возникновения жизни необходимо сочетание определенных факторов», — заметил изобретатель. «Планета должна иметь подходящие размеры, подходящую овальную форму, подходящую температуру, подходящую силу тяготения и подходящую Луну. А кроме того, нужно, чтобы на такую планету попали гены жизни, так или иначе». Тут объявился котенок Домино. Он воспользовался тем, что дверь в пилотный отсек была приоткрыта. Его так и манило в этот отсек. Ему чудилось, что здесь всегда происходит что-то необычное. «Лично я полагаю, что жизнь на Землю занесли метеориты, нашпигованные аминокислотами. Эти метеориты — своего рода космические животворные клетки. Попадая на планеты, они их как бы оплодотворяют». «А планета стала быть яйцеклетки? Надо же, какая поэтическая мысль!» Элизабет рассмеялась смехом Макнамары, благо у нее это здорово получалось. «Откуда же прилетели твои метеориты со своими аминокислотами? Значит, где-то в космосе должен существовать первоисточник жизни, откуда она потом распространилась по Вселенной?» Они посмотрели на далекие звезды. «Если только жизнь не возникла на одной Земле, единственной планете во всей Вселенной, тогда выходит, это просто какой-то уникальный, неповторимый случай, связанный определенно с размером планеты вплоть до сантиметра, и с ее положением относительно Солнца вплоть до сантиметра. И впрямь уникальное, исключительное чудо. В таком случае мы такие же космические животворные клетки, несущие жизнь. И к тому же единственный источник жизни во Вселенной, а стало быть, на нас лежит огромная ответственность. А все остальные — безумцы, которые губят планету из-за каких-то там политических и экономических соображений или по причине религиозного фанатизма». «Осторожно!» — крикнул Ив. Когда они облетали планету, он заметил Луну. Они могли обогнуть ее без труда, только с учетом парусности им следовало подготовиться к маневру заблаговременно, чтобы он удался. Элизабет повернула руль и включила двигатели, чтобы в автоматическом режиме собрать оба паруса бабочки. Корабль плавно изменил курс и отклонился от спутника планеты, похожего на бильярдный шар. «Порядок», — заверил его шкипер. «А ты переживал. Не волнуйся, звездная бабочка — крепкий корабль. Я все время боюсь, как бы не обвисли паруса, ведь они такие огромные». Он взял бинокль. «Эта планета целиком состоит изо льда», — сказал он. «И жизни здесь просто быть не может». Элизабет сдвинула на бок копну рыжих волос и воззрилась на него своими бирюзовыми глазами. Потом взяла котенка и стала его гладить. Нежно-нежно. Не то что своего спутника, находившегося рядом. «А почему ты думаешь, что человечество сможет выжить на планете, куда мы прилетим через 1000 лет?» Изобретатель насупил брови. «Дорогой мой мизинчик, Бывают минуты, когда нужно верить своему чутью, а не измерительным приборам. А если чутье тебя обмануло? Попытка не пытка. Ты что, сомневаешься?
Конечно, а ты нет?
Сомневаюсь, только стараюсь этого не показывать. Не то все скиснут. Лучше твердо верить в ошибку, чем сомневаться по поводу истины. Сомневающихся никто не воспринимает всерьез.
И все же истина на их стороне, разве нет? Наш мир слишком сложен, чтобы судить обо всем, что в нем происходит, с полной уверенностью.
Тогда стоит полагаться на свои внутренние убеждения. Лично у меня есть твердое внутреннее убеждение, что мы поступили правильно, покинув Землю, — заявил он. Шкипер включила телевизор, по которому передавали новости с Земли, и убавила звук. На экране какой-то политик что-то вещал прямо в камеру.
«И все же», — сказала она, — «я позволю себе пересмотреть твою мысль. Если бы мы были во Вселенной одни-одинешеньки, и если бы нигде больше не существовало никаких форм жизни, тогда при чем здесь ответственность?»
Между тем на изображение политика в телевизоре наложились кадры с бородачом-предводителем, как будто довольно грозным, которого сменил вояка в форме, как будто совершенно невозмутимый. Потом пошла трансляция военного парада.
«И люди понаделали атомных бомб, которых хватит с избытком, чтобы превратить в прах эту жемчужину, единственную во времени и пространстве.
И бомбы эти попадают в руки религиозных фанатиков, которые могут запросто пустить их в ход ради какой-нибудь своей безумной идеи».
Элизабет обняла Ива за плечи.
«Иногда мне бывает стыдно за то, что я принадлежу к тому же виду, что и те, кто разрушают эту землю», — проговорил Ив. Он взял ее руку, крепко сжал и поцеловал. «Почему победа всегда остается за лгунами и посредственностями? Почему мерзавцы всегда диктуют свои законы?»
«Потому что у людей рабское мышление», — твердо сказала Элизабет. «Они требуют свободы и при этом боятся, что им и правда ее дадут. И наоборот, власть и насилие их умиротворяют».
«Как это глупо!»
«Человек — существо парадоксальное, и потом страх — лучшее средство управления людьми.
Когда у нас будут дети, мы постараемся внушить им другие ценности».
«Не худо бы еще понять, как мы до этого докатились», — сказала она.
«Возможно, это вопрос мировоззренческий. Мы считаем себя высокоразвитыми в плане сознания обезьянами.
Хотя все как раз наоборот.
Мы олицетворяем собой высокоразвитое сознание, воплощенное в обезьянах».
Ив пересел за штурманский стол, достал ручку и какой-то фолиант с пергаментными, на первый взгляд, страницами.
«Ведешь бортовой журнал?» — спросила шкипер.
«Вроде того, только это совсем другое». Она подошла и глянула ему через плечо. Он показал обложку с названием, выведенным прекрасным каллиграфическим подчерком.
«Новая планета. Руководство к действию».
«Что это?»
«Указание. Что делать по прибытии туда? В общем, это не для нас, а для наших потомков через 1000 лет».
«Ты об этом думаешь уже сейчас?»
«Я думаю о далеком будущем, а вот думать о настоящем у меня получается плохо».
Он поцеловал ей руки.
«За исключением тех случаев, когда ты рядом. Ты возвращаешь меня в настоящее».
Она поцеловала его в губы и несколько раз провела по ним кончиком языка. «А сейчас ты в настоящем?»
«Самым что ни на есть», — прошептал он, отвечая ей долгим поцелуем. Домино украдкой прошмыгнул в кабину и стал требовать причитающиеся ему доли ласки.